Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Васиштха продолжил. Как глиняная армия остается только глиной, так вся Вселенная является только чистым недвойственным сознанием. Когда существует только это недвойственное сознание, что является объектом, и как он ощущается? Вне этого сознания нет ничего, чтобы можно было бы назвать «я» или «моё». Рама сказал, «Если это так, о святой, почему тогда надо отказаться от плохих действий и совершать хорошие?» Васиштха ответил, «Но сначала скажи мне, о Рама, что такое действие, как оно возникает, где его причина и как уничтожается его источник?» Рама сказал, «Несомненно, о святой, то, что должно быть разрушено, должно быть уничтожено с корнем. Пока существует тело, есть и действие. Оно основалось в кажущемся мире, сансаре. В этом теле действия происходят от органов действия. Умственная привычка является зародышем для органов действия. Она, действующая через чувства, способна понимать то, что находится на большом расстоянии.
Три гуны – саттва, раджас и тамас. Тамас – это инертность, оцепенение, и омраченность. Например, тамас преобладает в камнях, в деревьях, в некоторых типах живых существ. Раджас – это действие, активность. И для таких активностей проявляются карма индрий, то есть органы, творящие действия, карму. Активность, присущая людям, асурическим существам, многим другим живым существам. Активность доминирует в расе людей. Саттва. Саттва – это не действие, это гуна, которая связана с вибрацией. Проводником для саттва-гуны является звук. Проводником для действия является тепло. Саттва-гуна присуща божественным существам. Вот божественные существа не действуют, у них нет делателя, понятия. То есть отсутствует картритва будхи, как аппарат отождествления. Я делаю, плоды принадлежат мне и так далее. И вот потому что отсутствует картритва будхи, аппарат отождествления, желание присваивать, наслаждаться плодами своего труда, отсутствует и карма, жесткий закон причин следствий. Вот карма и картритва будхи, они связаны. В мире людей карма есть, в мире богов кармы нет. Люди действуют, боги излучают вибрации, вибрируют. Потому нет такой зависимости от закона кармы, для богов есть другая, как бы другое понятие, лила. Боги пребывают в игре, в чистой игре осознавания и энергии. Чиджа активилась. Потому что вибрируют. Их тела не действуют, их тела вибрируют, спускают вибрации. Как звук. Разве звук действует? Кто-нибудь видел, что звук что-то сделал и потом присвоил себе, что он сделал, и наслаждается? Нет. Звук просто распространяет излучение, он вибрирует. Вот звук – это свойство иллюзорного тела, свойство астрального мира, свойство вибраций высших миров. И когда гуру передает мантру, он также передает звук, вот эту вибрацию, которая порождает в нас вибрации, и как бы побуждает наше астральное тело вибрировать на той же частоте. И вот эта вибрация, она начинает менять нашу частоту нашего тонкого тела, и постепенно наше тонкое тело начинает вибрировать в соответствии с частотой гуру, парамгуру, в соответствии с частотой древа прибежища и штадеваты. Это тоже форма передачи через тонкое тело. Тонкое тело состоит из вибраций. И божественные существа, обладая тонким телом, они не испытывают зависимость от закона кармы. Потому что они не делают, они вибрируют, как звук. Таково свойство саттвы. Проводником для трансцендентного сознания является свет. И вот звук и свет, вибрация и еще более тонкая высокая частота. Это свойство божественных миров, в которых развивается лила. Свободная игра энергии. Энергия играет как угодно, свободно, спонтанно, не запутываясь. Но в мире людей доминирует раджас, активность. Активность — это всегда действие, отождествление, привязанность и участие кармы индрии, действие тела. Потому в мире людей действует другой закон, закон кармы. И вот секрет освобождения. Надо поменять гуны, перейти от раджаса к сатве, от активности к вибрации и светоносности. Убрать чувство делателя, убрать чувство привязанности. Убрать чувство, плоды принадлежат мне. Перейти в состояние спонтанной творческой активности, лилы, игры, когда вибрация есть, но она не покидает единого центра. А затем подняться еще выше, в трансцендентное измерение, где ничто ничего не делает, где нет вообще делателя, где есть только божественный источник. И утвердиться там. А потом из этой утвержденности опустить трансцендентное сознание снова и в тело, и в раджас, и даже в тамас. И вот эти непросветленные части подчинить вот этому высшему трансцендентному измерению. То есть включить даже их в лилу. То есть мы превосходим даже сатва-гуну. Освобождение — это не сатва-гуна. Некоторые переводчики трактуют сатва-гуну как просветленность, тамас-гуну как омраченность и раджас как активность. Тамас и раджас неправильно переводят, но сатва-гуну — это не просветленность, не то чтобы просветленность, это частичная просветленность. Это скорее сияние, светоносность она переводится. Благость, благодать, праведность, чистота. А просветленность она вообще не связана с гунами. Просветленность связана с превосхождением трансценденции гун. Невозможно счастье для человека, освобождение, пока он связан с гунами. Особенно пока в нем доминирует раджас и тамас. Мирское счастье приходит, когда раджас-тамас усмиряется, и в душе человека появляется сатвичность, сатва. Все боги сатвичны. Ну, кроме гневных, конечно. Гневные божества, они не сатвичны. Они активно используют и раджас, и тамас. Если вы увидите Кали, не понимая ее природы, она вам вряд ли покажется мирной богиней. Дурга, Тара, Тхумавати, Багаламукхи, Чиннамаста, буддийские божества, Ваджаварахи и многие другие. Все они применяют активность, раджас. Но поскольку это божественные существа, эта активность, это раджас, они подчинены трансцендентному. То есть это просветленная активность. А просветленная активность, она тоже не имеет картритва будхи и не запутывается. То есть активность есть, движение есть, и даже индри используется, карма индри, джняна индри. Но запутанности нет, кармы нет, есть только лила. Даттатрея иногда изображается в форме Шивы Бхайравы. Как такое гневное, полугневное божество Шива. Это форма иной просветленной активности. Раджасичный и даже тамасичный. Однако эта просветленная активность, несмотря на то, что она так проявляется, она тоже божественна. А потому что она исходит из трансцендентного. За пределами гун основное сознание.
Сарасвати Лакшми.
Это чистая сатвичная активность. Да. Все боги имеют тела, состоящие из чистейшей сатвы. Сарасвати это Ичха-шакти. Вернее, Лакшми это Ичха-шакти. Сарасвати это форма Джняна-шакти.
А Парвати это же Крия-шакти. Это 10 всех этих, а они не чисто просветленные, да? Не чисто. То есть там есть раджас.
Нет. Все ее 10 форм?
Да.
Все они чисто просветленные. Но они используют в качестве носителя просветленности раджас.
Угу.
Да. Но это просветленная раджасичная активность. Однако, когда люди сталкиваются с этой просветленной активностью, она им не всегда может подойти. Не всем. Не все понимают гневные аспекты божества. Например, году в 97-м мы на квартире Беларшин, там висело божество, там Кали, ну какие были тогда, принесли плакаты. Человек сказал мне, что это за боги. Нет, боги должны быть светящиеся, благообразные. Я ему пытался объяснить этот принцип просветленной активности, что это выражение наших собственных энергий, нашего тела. Мы не можем сказать, что у нас в теле есть только одна сатва. Это было бы не так. В теле есть раджас, и в теле есть тамас, и он связан даже с конкретными чакрами, конкретными проявлениями. Тело не может жить одной сатвой. Оно состоит из материи, из 5 элементов. И сами грубые элементы двигаются по законам раджаса или по законам тамаса. Но мы также должны признать их божественность. Когда мы признаем их божественность, мы признаем утверждение делать клеши мудростью. Признать их божественность – это как бы полностью принять себя. Полностью принять все проявления своего тела, своего ума, своей речи, окружающего мира и 5 элементов. Полностью принять не для потакания им, а для трансценденции. То есть объединить созерцательным присутствием и растворить затем. То есть все эти энергии втянуть в центральный канал. Например, в стопах, в лодыжках, в коленях, в бедрах. У нас есть очень мощные энергии. Эти энергии связывают нас с паталалокой, с талаталалокой, с нагами, с адскими существами, с мстительной ревностью. С безрассудной эгоистичной волей, с насильственной какой-то волей. Многие силы спят в наших каналах. Они как бы неузнаны, не признаны. И вот даже эти силы мы должны объединить с просветленной мудростью. Эти силы внутри нас тамасичные, раджасичные. Но когда мы их объединим с просветленной мудростью, они перестанут проявляться независимо от нас, как клеши, и станут нашими просветленными мудростями. Войдут в Сушумна Нади, найдут свою пустотную природу. То есть это богини, которые еще не нашли своего господина. Когда они войдут в Сушумна Нади, в чистый свет, они найдут своего Шиву, своего господина. И затем уже проявляться они будут только как просветленная игра. Таким же образом в наших чакрах есть различные божества. И эти божества, если не усмирены, они испытывают йогина. В Муладхара чакре есть богиня Дакини. В Свадистана чакре есть ракини, это женские божественные силы. В Манипура чакре есть лакини. В Анахата чакре есть какини. В Вишудха чакре есть хакини. В Ваджна чакре есть якини. И все эти богини, пока они не нашли своего господина Шиву, трансцендентное осознавание, они как являются такими неусмиренными частями нашего эго, неусмиренными частями нашей шакти. Но когда они находят своего господина, объединяются с изначальным осознаванием, они понимают, что их суть это пустота, а не двойственность, светоносное сияние абсолюта. Тогда они обретают просветленное положение, начинают становиться нашими частями, нашими покровителями, нашими божествами, защитниками, просветленными частями нас самих, частью мандалы нашего сознания. Все это возникает, когда мы отказываемся от картритва будхи, учимся действовать в недеянии, действовать из созерцания. Когда мы вместо захваченности действием утверждаем в себе Всевышний источник, утверждаем постепенно себя в состоянии лилы. А лила, она всегда предполагает связь с божественным источником, абсолютную, полную всегда связь с Богом. Потому что для эго лилы не существует. Эго не может вести лилу, потому что лила ведет один Бхагаван. Это значит, лила, не деяние, всегда связано с самоотдачей, с полной самоотдачей, с пребыванием в сахач-самадхи, или как минимум в присутствии.
Чувства сами основаны на разуме. Разум на индивидуальном сознании, которое является обусловленным сознанием. А это, в свою очередь, основано на необусловленном, которое потому и является основой всего этого. Брахман является основой этого необусловленного, а сам Брахман не имеет никакой основы. Так, все действия основаны на индивидуальном сознании, которое считает себя реальным объектом и таким образом создает действие. Если такого не случается, это само по себе высшее состояние. Васишка сказал: «В этом случае, о Рама, что следует делать, а что не следует? Разум продолжает существовать, пока тело живет. Будь воплощенное существо невежественным или просветленным. Как можно оставить то, что называют индивидуальностью? Но следует оставить неверное понятие «я делаю» и просто выполнять действия в соответствующей ситуации».
Что это означает? Вы оставляете представление на «я», связанное с памятью, связанное с оценками, суждениями, сожалениями, надеждами, цепляниями. Вот маленького человечка внутри, вы его оставляете. Вот этот маленький человечек, вы его отстраняете от управления собой. И вот этот маленький человечек, он его еще символизирует папа Пуруша, человек греха. Ну, как если это омраченное состояние. Ну, даже если это не омраченное состояние, все равно, если эго представить как маленького человечка, вы не даете ему самому по себе действовать, самому по себе вести такую внутреннюю политику внутри вас. Его внутренняя политика очень примитивна, она проста. Она основана на прошлых воспоминаниях. Все целиком на прошлом. Он состоит из прошлого, и он все время сравнит. А вот раньше было так. А вот так раньше, вот так было, как здорово было. Или ох, раньше было так, напугало меня что-то. И он целиком действует из этой памяти. Он никогда не видит мир реально, он видит мир через призму кармы, через очки кармы. Поэтому мир в его восприятии всегда искажается. И другой принцип как бы его действия — это постоянное цепляние, постоянная привязанность за что-либо. Он очень легко подпадает под события, под мысли, под эмоции, стереотипы людей. Потому что у него нет внутри собственной внутренней правды, собственной внутренней глубины. И вследствие этого и вивеки развлечения не хватает. Поэтому он постоянно за что-то цепляется. И цепляясь, иногда цепляется неосознанно, а иногда осознанно он пытается стратегически прицепиться. То есть создать такую долгосрочную перспективу себе. За счет этого цепляния сам как-то вырасти. То есть он хочет какое-то основание на этом цеплянии построить. И третья особенность этого человечка — он постоянно выносит такие двойственные суждения, оценки. И он живет в концепциях, он живет в уме, в таких двойственных оценках. Когда мы этого человечка отстраняем, потому что он все время, цепляясь и создавая чувство делателя, пытается присваивать себе плоды действия, думает, что это он делает, значит, все ему должно и принадлежать. И взамен этого мы ставим просто осознанность, полную веры, основанную на вере, конечно. Но это осознанность без всяких претензий, без всяких концепций, без всяких воспоминаний, без всякой кармы, без всяких суждений. Говорят, она обнаженная. Что значит обнаженная? Обнаженная, значит, она не одета в мысли, не одета в представление, не одета в проекции. Просто вот обнаженная. Вот так. Вот когда Анасуя обнажилась перед брахманами, что это значит? Это значит, истинная природа показала себя. Не одета в мысли, не одета в представление, ни во что не одета. Поэтому божеств Джняна-деха, божеств причинного тела, всегда изображают обнаженными. Вот Шива, например. Нагими. Почему Дататрея называют Дигамбара, одетый в сторону света? Да потому что нет качеств, ниргуна, ни проекции, ни оценок, ни суждений, ни мыслей, нет покровов. Пустота, чистая обнаженность – это пустота, это недвойственность. И вот мы должны внутри себя обнаженное осознавание поставить на место этого человечка и соединить его с телом, с энергией. И вот действовать из этого чистого осознавания. И тогда надо задать вопрос, что это за осознавание? Наблюдатель это может быть, внимательность, состояние Шамхави мудрой или пространство. Можно сказать так, и да, но еще это не все. Такая обнаженность, она не самоцель. Такое обнаженное осознавание ведет к самоотдаче Абсолюта, к распознаванию Абсолюта. Вот главная цель ее. Вот такое обнаженное осознавание, оно должно зародить вивеку, и за пятью оболочками, с его помощью, мы должны осознать Абсолют, осознать Атман. А когда мы его осознаем, мы ему отдаемся, и мы с ним сливаемся. То есть это действие в Боге, это жизнь в Боге, это восприятие в Боге. Это Сахадж Самадхи, это ключ Сахадж Самадхи.
При пробуждении внутреннего разума прекращается восприятие мира и появляется психологическая свобода или непривязанность. Это известно как освобождение. Когда предметное или обусловленное восприятие остановлено, остается спокойствие, известное как брахман.
Внутри нас есть глубинное спокойствие. Оно недосягаемо ни для движения, ни для омраченности, ни для активности, даже для вибраций, даже для сатвы оно недосягаемо. И каждый из нас носитель этого трансцендентного спокойствия. И вот панчакоша вивека означает уметь отделять сознание этого спокойствия от пяти оболочек. Манана означает то же самое. Размышляя, анализируя и созерцая, отделить это безбрежное спокойствие от вибрирующих пяти оболочек, от праны, от действий, от тела, от ума, от мельтешения всего. Найти это вечное, незыблемое спокойствие. А потом привыкнуть к нему. Вот привыкание к нему – это нидхьясана. И вот вынашивать себе это спокойствие всегда и везде. Уметь полагаться на него, начать распознавать в нем Абсолют, распознавать в нем Бога, начать распознавать в нем Адигуру Дататрею. И вот начать распознавать свой собственный Атман. Атман переводится как «я сам», что «я сам» тоже носитель этого спокойствия. Где бы я ни был, во мне есть это спокойствие. И спокойствие – это как бы только самое начало. За этим спокойствием раскрываются такие бездны, которые только святые и великие боги могут, даже не могут описать. Не могут. Это спокойствие раскрывается как пять пространств, как внутренние звуки свет, как божества, как тонкие локи, как бесконечное тело мудрости, как четыре пространства причинного мира, как бескачественный брахман. И у этого спокойствия тоже есть своя динамичная сторона. У него есть своя способность к эманациям. То есть не покидая спокойствие, Абсолют может генерировать энергию, может ими играть. Вот так появляются просветленные тела. И вот это спокойствие, оно может сгенерировать 10 тел, 5 тел иллюзорных, 1000 тел, 10 тысяч тел, 100 тысяч тел, заполнить всю Вселенную своими иллюзорными телами. Но оно не нарушится. Оно не поколеблется вообще. Оно не будет думать, как там мои иллюзорные тела, что они будут делать там. чем я буду заниматься. Потому что генерация иллюзорных тел из состояния Брахма Ахамбхавы, она вот что напоминает. Светит солнце, и солнце пускает блики. Блики пошли в лужу, в море, на стены, куда угодно. Или солнечный зайчик. Он отражает сколько угодно солнечных отблесков, но сам не покидает своей природы. Таким же образом святые, божественные существа создают сколь угодно эманаций, но сами не покидают изначального спокойствия. Вот зачатие означает, что мы приблизились и пережили это изначальное спокойствие за пределами ума. Вынашивание, значит, мы привыкаем быть в нем всегда. И через это спокойствие мы видим Абсолют, видим Бога. А рождение, значит, мы раскрыли в этом спокойствии непостижимую глубину, пхаву. И эта пхава ответным импульсом благословила нас, низошла и изменила наше полностью представление.
Восприятие или осознание объектов называется действием, которое далее расширяется, как кажущийся мир. Прекращение такого восприятия есть освобождение. Потому, о Рама, не следует отказываться от действий, пока живет тело. Такой отказ придает действию значимость, а то, что имеет значимость, не может быть оставлено.
Тело должно действовать, тело должно двигаться, оно должно получить свою долю раджаса. Но оно должно получить его через лилу, игру, через самоосвобождение, а не через карму, через севу. То есть через его действия должно быть связано со Всевышним Источником, но не через чувство делателя. Когда мы действуем и пребываем во зрении и осознавании, то говорят, что это созерцательное присутствие, это естественная самадхи. И закон ситхов, и наставление ситхов таково. Во зрение бескрайнее, как небо. И свободно от любых понятий. Созерцание ни на чем не фиксировано и непрерывно. Поведение естественно, спонтанно, искусно и исполнено сострадания. И вот когда мы соединяем воззрение, созерцание и поведение, это как мы полностью освобождаем наше сознание, нашу речь, прану и наше тело, три наших измерения. И тогда из воззрения постепенно вырастает джнанадеха, тело мудрости. Из созерцания постепенно вырастает пранавдеха, божественное проявленное тело. А из поведения постепенно вырастает ситхадеха. Из этих трех семян вырастают три пробужденных тела. Если мы вынашиваем правильно воззрение, созерцание и поведение. Как не отклоняться в воззрении, правильно вынашивать воззрение? Ну, во-первых, никогда его не терять. А во-вторых, не скатываться в воззрение в этернализм или нигилизм. То есть в слепое принятие или увековечивание чего-либо, либо в отрицание. А как правильно созерцать? Не делать объектом фиксации даже пылинку. И не отвлекаться, даже если за тобой гонятся 7 разъяренных собак. Не притуплять органы чувств, момент созерцания, не замораживать их. И все объединять с созерцанием, говоря, что любое действие годится для практики. Все является путем. И это является путем, и это. И пранаяма, и ходьба, и еда, и мытье посуды, и готовка еды, и поездка, и разговор. Как не совершать? Как правильно совершать поведение? Не сковывать поведение стереотипными суждениями, но быть искусным в применении методов. И все поведение должно быть проникнуто состраданием, проведением божественной воли. то есть служить благу всех живых существ и проведению божеств. Oh.